Мы всегда говорим то, что наших усилий зачастую недостаточно на духовном пути. Есть некий поток, который рождается в процессе нашего соприкосновения с божественным знанием. Это в первую очередь поток вдохновения, веры, который пребывает в сердцах преданных, и некий духовный голод, который пробуждается во время духовного общения. Почему нам важен духовный голод? Потому что духовный голод – это условие обязательное духовного переваривания, соответственно, аппетита. Вот. Духовный голод, он рождается глубоко в душе человека, так же, как наше тело, если туда не поступает питательные вещества, мы начинаем испытывать некий голод, но если в нашу душу не поступают божественные частички духовной пищи, то мы также испытываем голод. Но многие люди говорят, а почему я не испытываю духовный голод? Или почему у меня был духовный голод, потом закончился? Ну вот. Дело в том, что вы знаете прекрасно, что человек, он такое существо, что его можно, ну, вырубить там препаратами или какими-то жизненными условиями, потому что вот когда люди, например, на войне воюют, они, есть такое понятие адреналин, да, знаете, адреналин вырабатывается в организме, люди перестают пить, есть, спать. Помню, читал там как-то заметки в Фейсбуке про Донецкий аэропорт, знаете, когда там шли бои между там одними и другими. Тут меня абсолютно не интересует политическая ситуация в данном аэропорту, кто был прав, кто виноват. Но люди описывали свой опыт, что вот ты находишься в каком-то там каменном мешке, там нет ни отопления, нету ни, там, ни света, ну вот, ты сидишь там с пулеметом или там с пистолетом. В любой момент кто-то там может забежать, бросить гранату, или ты выстрелишь. Короче, ты как в компьютерной игре, грубо говоря, да? Но это только не компьютерная игра, а это реальность. И люди описывали свой определенный опыт. Например, какой-то человек писал, что там я мог не спать там 5 или 6 дней, там мог не, ну там, в общем-то, не есть и так далее. Ты думаешь, а что такое, как бы, почему у человека притупилось чувство голода? Почему у человека притупилось чувство сна? Ну вот, потому что в нем включились определенные внутренние организмы, резервы. И с одной стороны мы говорим, да, да, это хорошо. В Бхагавад-гите описано, в Махабхарате, что Арджуна, у него одно из имен Дарна-джая, тот, кто поборол сон. Он не спал во время 18 дней битвы, он вообще ни разу не заснул, не сомкнул глаза. И считается, что сон побороть невозможно, но Арджуна поборол сон. Ну и тут возникает вопрос, в чем разница Арджуны от солдата какого-нибудь там Донецкого аэропорта или какого-нибудь наемника. Дело в том, что Арджуна поборол сон, поскольку он был вовлечен полностью, абсолютно, и он пребывал рядом с Кришной. Другой человек может, наоборот, в силу определенных экстремальных обстоятельств, в силу того, что он полностью занял свои чувства какой-то мирской деятельностью, забыть обо всем божественном. И поэтому, ну, человек, он вообще склонен забывать о себе. И есть такие люди, которые, например, вот они живут, они работают, там, ну, растят семьи, какой-то выдают валовый продукт, скажем так, да, и в итоге в какой-то момент они понимают, что они там заболели, у них хронические болезни, они вот уже вот там на два шага от потери здоровья, и все это произошло с ними, потому что они как бы полностью забыли о себе, о своем «я». То есть, знаете, да, можно там вот я там растил детей или я ходил на работу, я был настолько занят проектами, что я забыл о своем «я». И могу сказать, у меня тоже такие моменты бывают в жизни. То есть я понимаю, что езжу, там, общаюсь с людьми, делаю какие-то вещи. И у меня нет времени, например, на какие-то, ну, вот, там, на здоровье или на какие-то внутренние моменты. Но разница между, например, мной и человеком, который, ну, забыл о своем «я» в процессе там попытки построить дерево, посадить, там, вернее, построить дачу, посадить дерево и прочее, в том, что тот человек занимается иллюзорной деятельностью. Она не принесет никаких плодов. Я про себя думаю иногда, да, я, может быть, и занят, но не вся моя деятельность иллюзорна. Какая-то моя деятельность приносит какое-то благо кому-то в сознании Кришны. И поэтому, наверное, в данном смысле самозабвение является каким-то здравомыслящим аспектом нашего бытия до какой-то степени. Но, тем не менее, веды, они говорят так, что ради семьи можно пожертвовать одним членом семьи, ради деревни можно пожертвовать одной семьей, ради города можно пожертвовать деревней, ради мира во всем мире можно пожертвовать одним городом. И они говорят, но ради собственного «я» можно пожертвовать всем. Такой интересный момент, да? И поэтому мы видим, да, что там семья, деревья, город, там, страна, вселенная. Помните, в голливудских фильмах там, ну, раньше там человек спасал рядового Райана, потом человек спасал какой-то там город, потом человек спасал страну, но в голливудских фильмах человек уже спасает весь мир. Ну, как правило, как минимум, да, спасение мира. Ну, вот. Но веды говорят, ради своего подлинного «я» можно пожертвовать всем миром. И кто-то может сказать, ну, это очень хорошая эгоистическая такая, ну, фишка, типа, я вот живу там ради своего «я», я жертвую всем миром. Ну, типа, мама мне звонит, а я занимаюсь йогой, не поднимаю трубку. Да, там. Звонят мне из, там, Альфа-банка, типа, а я не поднимаю трубку, не плачу кредит. Я пожертвовал всем миром. Там. Звонят мне с работы, я опять трубку не поднимаю, как бы, ну, вот. И в конечном итоге меня даже приглашают куда-то в другую страну, я тоже не поднимаю трубку, я знаю, что, потому что я пожертвовал всем ради своего «я». Круто. Ну, все так заулыбались. Но мы видим, да, что даже такой тип самопожертвования может быть ложным. И поэтому мы помним, да, что чтобы у человека была цель в жизни, эта цель должна быть выше, чем сама жизнь. Удивительная вещь, что если у вас есть цель, которая выше, чем сама жизнь, тогда вы можете сказать, что у вас есть жизненная цель. Если же у вас есть какая-то цель, которая, ну, вот, может поместиться в рамках вашей жизни между рождением и смертью, значит, у вас, по сути дела, цели нету. И вот таким образом мы говорим все время, что у человека должен быть путь, он должен встать на путь. Да, путь это не вопрос, там я сейчас немножко позанимался Харе Кришной, потом чуть йогой, потом чуть потанцевал, потом чуть-чуть поработал, потом чуть-чуть понаслаждался. Ну вот я вот все делаю по чуть-чуть, немножко, можно, только осторожно. Но при этом моя жизнь проходит абсолютно впустую, годы летят, и день за днем я ощущаю все большую и большую пустоту внутреннюю. Хотя вроде всем я занимаюсь, я вроде бы и там, и здесь, и тут я что-то делаю, да, как это обычно. Ну, как правда, никуда не успеваю, но в целом я как бы... В целом моя жизнь, она идет в никуда. И вот с другой стороны можно сказать, а если у человека есть какая-то глобальная жизненная цель, которая больше, чем сама жизнь, что это такое? Ну, может быть, там атма, душа. Но и этого недостаточно. По идее, вот если вы будете... Ну, такой интересный вопрос. Вот там родители и дети. У меня тоже есть сын, и он что-то не хотел делать, пока с девушкой не познакомился. И он говорит, у меня девушка очень бедная, там она из очень бедной семьи, у нее родители... Ничего там, он живет в Америке, там, типа, у меня такая девушка из такой бедной семьи. И вот я ради нее что-то хочу сделать. Я подумал, о, прикольно, смотри-ка, как, да? Классно быть эгоистом. Ну вот, но теперь, как бы, ты понял, что человек не действует ради себя. Ради себя неинтересно. А вот ради, там, мамы, папы, там, страны, семьи. То есть у человека есть какая-то цель и мотивация, ради кого делать что-то. И это прекрасно, потому что даже люди говорят о том, что вот врачи говорят интересные вещи, они говорят, что люди ради себя особо не живут. Знаете об этом? Врачи, они говорят так, если там, например, человек болен, и он потерял безразличие к жизни, он может умереть очень быстро, но если у человека есть какая-то, ну, скажем так, смертельная болезнь, но у него при этом есть какой-то вот резон, почему жить там, ну, не знаю, там маленький ребенок, там еще что-то, он будет лучше выживать и больше бороться. Поэтому хороший доктор, он как бы был у смертельного больного, он ищет какую-то мотивацию жить. И вот оказывается, если у нас есть с вами какая-то мотивация, ну такая, мы можем начать действовать. И чем, то есть оказалось, как интересный момент такой, с одной стороны мы с вами эгоисты, с другой стороны, вот проблема одна с эгоистами, что эгоисты на самом деле, как правило, они тоже не очень успешны, потому что эгоисты слишком на себе зацикленные. А как бы успешные эгоисты – это типа Наполеона, у которых есть амбиция. Ну вот Наполеон, да, он был маленького роста, есть такой еще такой комплекс Наполеона, да, что он… Это такая, ну, психологов целая болезнь. Комплекс Наполеона, маленький человек. Но у Наполеона был не только комплекс маленького роста, там и все остальное тоже было маленькое. У него была такая проблема, что он приехал из Корсики, а корсиканцы были у французов вторым сортом. Вот. И он пошел, ну, чтобы получить какую-то карьеру, подняться, да, потому что, ну, знаете, типа, как получить московскую прописку, иди в армию. То есть, и он, будучи корсиканцем, понял, что, ну, как бы, вообще вариантов нет никаких, надо идти в армию. И попал в армию. Ну вот, и тут накатил английский флот, как бы. И Наполеон, он попал в артиллерию, потому что был маленьким. Ну вот, его типа, ну, другие роды войск не взяли. Но взяли его в артиллерию, но он прошел как бы подготовку, и они поняли, что такой достаточно шустрый парень, ну, с пушками управится. Ну, поскольку сам он не мог там, особо физической силы не обладал, его поставили командиром расчета. Вот. Ну и действительно не ошиблись, потому что Наполеон четко просчитал, что, ну, как бы, стрельба зависит от высоты. И у Наполеона появился грандиозный план, который сработал. Ну вот, Наполеон быстренько, ну, как бы, сел, почертил немножко там, помудрил. И когда подошел английский флот к берегам, а флот отошел на расстояние выше пушечного ядра, его из пушки было не достать. Наполеон, у него была первая победа, он сказал: ребята, а давайте поднимем пушки вот туда, на гору, на 500 метров выше, на полкилометра. И это даст нам траекторию на там километр дольше. И поэтому англичане думают, что мы их не накроем. Ну и как бы делать было нечего, потому что вот-вот английский десант должен высадиться, а как бы войск было очень мало, чтобы сдерживать. Во Франции шла революция, война. И, по сути дела, до конца Наполеона, может, и не поверил никто его расчетам. Но сказали: ну, давайте попробуем. И вот, и Наполеон, он первую свою победу сделал таким гениальным образом. Он поднял вверх орудия и накрыл, в общем-то, эти английские корабли, пока они спали, и англичанам просто ничего не пришлось, как убраться во свояси вообще с огромными потерями. Ну, и, естественно, о Наполеоне узнали потом, как говорится, в Москве, в городе, в Париже. Ну, вот, и он потом очень быстро как бы поднялся по карьерной лестнице, ну и как нормальные все люди захватил власть в свои руки. То есть это не только вопрос там России там, или российской там, Октябрьской революции, это классика жанра. Ну как бы даже самое в Риме происходило, да? Помните, да, Юлий Цезарь. Как только он вернулся со своей армией в Рим, победив Галлию с триумфом, он тут же сказал всем гражданам, что: ребята, извините, но как бы теперь я буду императором. Ну, вы, конечно, можете собираться там. Типа, я никого не мешаю собираться. Ну вот, и Юлий Цезарь, он закончил очень плохо. Поэтому, ну, интересный момент. Юлий Цезарь, Наполеон, там, я не знаю, другие какие-то персонажи, почему они занимают какие-то положения в мире? Люди говорят, что, ну, там, не знаю, они говорят, что у этих людей больше цели, чем они сами. Мы можем сказать, хорошо это или плохо, но с мирской точки зрения, наверное, как бы это бесконечный спор. Давайте говорить о духовных целях. Вот у кого какие духовные цели? Кто может сказать? Вот видите, воспевать святое имя без оскорблений. Пожалуйста.
Чувствовать свою душу и чтобы это не имело. Жить по зову души, это сложно.
То есть выйти за пределы собственной гордыни.
Да, собственного эго.
Собственного эго, хорошо. Смотрите, одна говорит воспевать святое имя, другая говорит чувствовать свое. Кто еще скажет?
Услышу свое чувство.
Да, я услышал, да.
Не еще. Терять общество преданных.
Что-что?
Не терять общество преданных.
Не терять общество преданных. Кстати, для этого можно котиком родиться. Храмовым. Еще раз внимательно задам вопрос, очень важный, да, хорошо, да. Мы сейчас, смотрите, но опять же, мы сейчас говорили с вами о, есть так называемое на санскрите парамартха, интересный момент, артха – это наслаждение, а парамартха – это высшее наслаждение. Это называется цель, наша парамартха, наша цель. А в этой цели есть промежуточные цели. Вот вы сейчас о каких целях говорите? Абсолютных или промежуточных?
Абсолютных.
А?
Промежуточные.
То есть пребывать в обществе преданных – это промежуточная цель?
Нет.
Воспевать, быть за пределами там, собственной гордыни – это промежуточная
это
цель?
Это абсолютная цель. Для меня это абсолютная.
Нет, конечно же, это абсолютная цель. И воспевать святое имя без оскорбления – это абсолютная цель. То есть, ну, обратите внимание, да, что мы сейчас говорим о с разных точек зрения, но мы, собственно, говорим об одном и том же. И мы видим, что и чистое воспевание святого имени Кришны, и пребывание в обществе очень глубоких духовных личностей, ну, это же невозможно сделать, например, пребывая в собственной гордыне. Какой смысл тогда? Да? Можно, как Писание говорят, блоха тоже может жить на теле садху и пить его кровь. Она очень близко к садху. Но это еще там, она его целует каждый день. Можно там. Ну вот. И, ну, при этом мы можем сказать, да, что какое блоха имеет, как бы, ну, собственно, сознание божественное, да? Типа там, я кусала там самого Сократа, там, или я отвампирила какого-то великого святого. Там. Вот. Дальше. А не стесняйтесь, поближе можно, поближе, поближе. Ну вот. Давайте, народ, wake up, а то мы как-то это самое в таком вареном состоянии. У кого еще какие мысли? Вот какие задачи, цели? Я не знаю, чего вы сюда приходите? Да. Ну, пока что я задаю вопросы, а вы даже не ответили. Да нет, но я услышал вполне очень глубокие ответы. Никто не сказал здесь, что моя цель – это беспрестанно читать журнал «Музилка» или там выходить постоянно в новом купальнике в Инстаграм. Никто об этом здесь не говорил. Здесь девушка прекрасно сказала, вот прекрасно было сказано. То есть все было сказано, это прекрасно, но мы давайте, ну, как бы немножко еще поковыряем нашу составляющую, чтобы мы как-то с вами немножко включились. Быть полезным Гурудеву. Это, конечно, лозунг в большей степени. Но цель тоже хорошая. Давайте дальше.
Служение преданным.
Служение преданным. Нет, вы сейчас говорите мне про свои цели, или вы, значит, говорите про лозунги, которые вы слышали? Ваша цель, вот ваша конкретная цель какая?
Найти в своем сердце Бога.
Найти в своем сердце Бога.
Попасть на Вайкунту.
Так низко?
Ну, так для этого надо пройти все вышеозвученные цели.
А почему не на Голоку, например, сразу же? Это, знаешь, там как попасть в Подмосковье, а почему не в Москву? Давайте, другие. А? Что-что?
В Кришну влюбиться.
Влюбиться в Кришну? Чтобы устроить ему кошмарную жизнь? Нет? Отчасти? Нет, ну любая девушка мечтает влюбиться, об этом нет момента. Представляешь, если она влюбляется в Кришну и устраивает ему кошмарную жизнь. Или хочу влюбиться в Кришну, а вот тебе дают свою фотографию, говорит, люби ее, вот. Люби меня в форме фотографии, я не отличен.
Думать о Боге всегда.
Это кто сказал? Ну, понимаешь, вот такая ситуация. Я вот слушаю, например, некоторых индусов, ну, тоже вайшнавы, и они так вот, ну, очень серьезно так говорят там, типа, Бхагаван, Бхагаван. В целом, я думаю, что они неправильно говорят? Что они говорят неправильно? Потому что, ну, вроде как люди говорят думать о Боге, там, прийти к Богу. На самом деле, все теистические люди, они понимают прекрасно, что Бог есть. Это однозначный вывод, ну, как бы бескомпромиссный в мире теизма. Но сам теизм не начинается с этой идеи. Сам теизм начинается с вопроса поиска, кто он. И если мы скажем там, ну, что такое любовь там двух полов, кто-то скажет, ну, постоянно думать о женщинах. Ну, или, например, постоянно думать о сексе. Но мы увидим, что это, ну, не совсем как бы канильфо. Мы видим, что, вот как, скорее, как сказала Шьяма, да, что постараться влюбиться в Кришну, ну, например, потому что Будда тоже Бог, и Вишну тоже Господь, и Шива тоже Господь. И удивительный такой вопрос. А кто-то может сказать, ну а почему нельзя любить всех вместе? Будду, Шиву, Вишну. Но веды, они говорят, как? Ты должен любить, ты можешь любить только кого-то одного. Вот как, если какая-то женщина скажет, ну знаете, я люблю всех детей. Вот мне все дети, я вот всех люблю. А у вас свои есть? Ну нет, но я люблю всех. То мы можем сказать, это достаточно такая идея поверхностная. Но когда у тебя появляется твое дитя, и Гурудев рассказывал такую интересную историю про однажды богиня Лакшми, которая носит гирлянду процветания, сняла с себя гирлянду и дала своей сове. Лакшми, знаете, она летает на сове. Сова – это как бы такое модное живое существо такое. Ну вот, и Лакшми на ней летает. И Лакшми дала гирлянду сове и говорит, слушай, сова, ну, у тебя там типа выходные, там, в общем-то, я знаю, что ты не против там потусануться, полетать. В общем-то, вот тебе моя гирлянда, самая прекрасная, самая магическая. И когда ты увидишь какое-то очень прекрасное живое существо, можешь на него одеть эту гирлянду. Ну и сова там типа угу, угу, выпучила глаза и полетела. Ну вот эта сова там летит угу, угу, и смотрит там. Одно вроде какое-то существо красивое, второе существо красивое, третье красивое, но что-то ее все время вот, ну вот, что-то вот где-то не включает. И так она летала, 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 пока не прилетела к себе домой. И вдруг она увидела такого маленького своего совенка в гнезде. И она тут же сказала, так вот оно самое прекрасное существо. И тут же на него, без сомнения, одела гирлянду. Вот такая история про птицу богини процветания. Давайте, ну, как бы разберем такой момент. Предвзято это или нет?
Это как раз получается.
То есть мы можем сказать, что сова была крайне необъективной. Если бы у ней была наш новый app айфоновский, который говорит, подбери самое красивое лицо. Ведь мы написали эту компьютерную программу, исходя из золотого сечения Леонардо да Винчи, а потом исследовали нейронные сети любителей женской красоты через там, какой-нибудь там новый Google Eye Tracking. И вот мы поэтому выбрали с помощью нейронных сетей и всяких разных стандартов, мы выбрали самых красивых девушек, и поэтому наша вот программа, кстати, офигенский бизнес. Она ищет там по Инстаграме, по Фейсбуку, по Гуглу самых красивых девушек и поставляет вам их фотографии. Вы только должны сделать одну вещь – заложить свои параметры. Так или не так? Вот мы только что с вами придумали вообще бизнес на миллиард долларов, да? Ищем самых красивых девушек. Это 100% будет работать. Но возникает вопрос, даем мы это какому-то китаёзу, и он начинает закладывать свои параметры. Нос вот такой, чтобы был, как там, лицо, как у Луны, да? Потому что если мы закачали этот эп с китаёзовскими параметрами, нам такие лица пойдут в сковородке. Вдруг пришлют меня и оракула. Не заказывали. Да. Но кто-то может сказать, ну вот мне нравится Абадут Махарадж, ну, к примеру, да, интересно, харизматично говорит, мне вот он приятен. Кто-то посмотрит и скажет, слушайте, что это за рожа такая вообще? Или, например, Бхагаван. Кто-то может сказать, да это же Бхагаван, мы его все любим. Кто-то может быть, типа, сказать, за что? Ну что, за что его любить? Вот этого? Вы все его любите, вот этого? За что? Ну вот. Так или нет? Так вот, в этом вот основная проблема, что Господь не всепривлекающий. Всепривлекающий только Кришна. Сам по себе Господь, он может быть всеотталкивающий. Потому что в материальном мире идея Бога, какого-то контролера, например, если бы Господь был всепривлекающий, откуда появилось огромное количество атеистов, там, религиозников, профанаторов. Но вы скажете, а с Кришной какие дела? Как обстоят дела с Кришной? Интересный момент. Когда Кришна был в этом мире, вот уж можете представить красоту Кришны, как вы думаете? Кто может представить красоту Кришны?
Я.
Давай, скажи, какая. Кто сказал я? Вишака, ты сказал я?
Да.
Ну, опиши мне красоту Кришны. Ну, прикольно одет, да? Желтые штаны.
Нет.
А что, у Кришны желтые отходы?
Да, желтые.
О. Гирлянда есть у него?
Да, конечно.
Прекрасная гирлянда. Кто у ней кружится вокруг гирлянды? Мухи или пчела? Как ты думаешь?
Бабочки.
Бабочки. А знаешь, почему ты боишься пчел? Я тебе скажу. Потому что ты думаешь, что пчелы тебя обязательно должны укусить. Но пчелы, которые кружатся вокруг Кришны, они наслаждаются его красотой. И это великие святые, которые непрестанно воспевают его славу. В духовном мире же нет просто каких-то тупых насекомых. Там все живые существа – это великие прокачанные гипер, вообще трансцендентные личности. Бабочки тоже есть, но вокруг Кришны пчелы. Почему пчелы? Они... Конечно. Вот, то есть... Но, да, хорошо, одежда, гирлянда. Но вот что привлекает больше всего в Кришне, как ты думаешь?
Красота.
Ну какая вот красота? Вот что в нашем мире является эталоном красоты? Я понял, ты фетишистка. Ничто тебя не привлекает, так как одежды. Понял. Улыбка. Хотя я и корчил, да, лицо, да. Ну вот, но моя улыбка. Да понятно, что встречают по одежде. Но с Кришной другая ситуация. Так вот, смотрите. Это описывает Бхимавангал Такур в шлоке «Мадурам, мадурам, баджатэ, мадурам, мадурасси вибхорур, мадурам, мадурам, ваданам» и так далее. Что насколько Кришна прекрасен, но еще прекраснее его глаза, а еще прекраснее его улыбка, его взгляд. То есть, когда мы говорим о любви, очаровании, мы видим, что в этом присутствует все. И... Ну, мы можем сказать, там, глаза – это глаза души, красота глаз, красота улыбки, да, то есть, ну, как бы, то, что непосредственно отвечает нам личностно. И вот, понимаете, в этом смысле мы можем сказать, а вот у Брахмана нет глаз, у Парам Брахмана, он, из него все состоит. У него нет улыбки, у Аллаха нет улыбки. Ну, у Христа есть улыбка. Hello, guys. Ну, как бы... если сказать честно, как бы, хотя Христос привлек там, например, Марию Магдалену, но я думаю, что он привлек ее отнюдь не своим какой-то удивительной формой. Скорее всего, своей духовной харизмой. Ну так, есть такой принцип, что есть внешняя красота, есть внутренняя красота. Но следует помнить, Кришна – абсолютная красота. У Кришны все прекрасно, как внешнее, так и внутреннее его проявление. И поэтому в этой связи, вот, что было неправильно, да, было неправильно, когда индусы говорят «Бхагаван, Бхагаван». Я думаю, да, но мы можем говорить там, например, «Бог», ну вот в публичной аудитории – очень безлично. Например, если здесь сидят атеисты, поднимите руку. Вот только одна атеистка. И то такая, типа, станцевала. Вот. Да, это я понимаю. Но надо было. Подсадная. Нет, понятно. Я к чему говорю, понимаете? Если мы говорим о Боге, например, очень в среде такой, где мы не уверены, что эти люди вообще интересны, им вообще не интересно это слушать. А представьте, если мы говорим о нашем возлюбленном в очень сокровенном кругу. Другая история. И поэтому на людях мы можем говорить слово «Бог», там, на все, ну, какие-то вещи. Но в глубине мы не можем Кришне присвоить положение «Бог», потому что во Вриндаване никто не знает, что он Бог. Положение Кришны во Вриндаване того, что он возлюбленный, друг. Мать Ишоды же ходят слухи, что ее сын – Бог. Знаете об этом, да? Матери Ишоде говорят, слушай, да это твой сын же Бог. А что отвечает мать Ишода? Она прижимает Кришну к груди и говорит, вы что? Это же мой Кришна. И кормит его своей грудью. И хотя Кришна Бог, он полностью расслабленный, он видит грудь мать Ишоды, он пьет молоко, а мать Ишоды кормит его молоком своей любви. И это рождает в ней удивительное чувство, что это мой Кришна. Понимаете, да? И поэтому, когда мы говорим «О май гад», такое выражение, а в ведах, в вайшнавизме, в глубине всех религий мы увидим, что он действительно может стать твоим ребенком. Вот Вишака говорила, там, одежда, там, красота. В конце концов, она отмазалась, сказала, встречает по одежке. Это действительно так. Но когда мы очарованы какой-то личностью, когда мы видим проявление красоты, мы видим, да, глаза, там, формы, но это даже это не так важно. Важно это, как он нам ответил. Кришна улыбнулся мне, Кришна ответил мне. Вот. Все эти вещи крайне глубокие, но едем дальше. Мы сейчас говорили о многих совершенно разных целях, которые, по сути дела, являются отражением такого нашего духовного пути. Кто-то сказал, чисто воспевать святое имя, другой сказал, всегда быть в обществе, то есть выйти за пределы своего эгоизма. Еще какие есть идеи? Запишем тоже. О, типа подготовилась к осознанному уходу с кисельного. Типа приеду после 17-го. Девушки, а вы куда? Типа ушла и вернусь. Но в какой-то момент определенные, ну скажем так, мудрецы, они говорят, человек должен определиться с датой своей смерти. Знаете такое выражение, нет? Ну то, что ты говоришь, познакомиться со... То есть надо понимать, в какой-то момент я уйду. А вот, например, кто из вас здесь сидя знает, в какой момент он уйдет? А?
Примерно.
Вот такой, не больше, чем через 100 лет, меня, наверное, таки уже не будет. Ну вот, вы знаете, например, да, как эту проблему решали самураи? Слышали? А? Нет, самураи не все. Ну, в Бусидо и там Ямамото Цунитома и другие, они пишут, что если самураю стоит выбор между жизнью и смертью, самурай всегда выбирает смерть. Самурай никогда не выбирает жизнь. Мало того, что самурай всегда должен думать о том, что он уже умер. Ибо живой самурай не может сражаться. У живого самурая есть страхи, есть масса там своих тараканов, какие-то, у него есть какие-то привязанности, какие-то долги. У него есть очень много причин, чтобы жить. И поэтому он не воин. И только мертвый самурай, который прошел... Ну, понимаете, да, смерть – это же какое оно состояние? Это же не то, что там сама смерть, что-то страшное. Об этом Сократ очень круто говорит своим ученикам в день своей казни. Когда они пришли уговорить, они пытаются уговорить Сократа бежать. А Сократ говорит: да нет, нет, я буду пить яд. Они говорят: солнце еще не село, подожди, ведь ну, по закону... И Сократ говорит: то есть, ребят, вы хотите, чтобы я ушел в полной темноте, то есть дождался, когда стемнеет. Уж как по мне, так сейчас очень приятное такое время между днем и вечером, и вот, вот это бы я хотел запомнить. Ну, вот. А вы хотите, чтобы я боролся за жизнь и вот прожил еще час? А что это даст мне? Объясните. Ну, например, что даст, если в вашей карточке будет написано там «умер в 5.45» или «умер в 6.30»? Ну, вот. А что, например, ну, по большому счету, будет написано на вашей табличке там кладбищенской, там «прожил там, родился в таком-то, а дожил до такого, аж до такого-то»? Ну, что это поменяет? Ну, проживем мы там на 5 лет больше, на 10 лет больше. Это что-то меняет в нашей жизни? Ну, то есть... Ну, да, да. То есть вы правильно абсолютно говорите. То есть жизнь имеет смысл только в одном – в движении. То есть мы делим всегда время на километраж. Так или нет? Или не так? Ну, под словом «двигаться» ты что имеете в виду? То есть внутренний километраж. А вот когда мы говорим вот этот внутренний километраж, что это обозначает для нас с вами? Ну, например, как мы можем измерить нашу внутреннюю осознанность? Давайте подумаем. А? Типа, Махарадж. А можно я задать вам вопрос про внутренний километраж? Задай. А вот у меня на счетчике сколько? На каком? Не-не, ты хотела что-то сказать?
Я говорила о трансформации. Можно измерить.
Транс? От слова «трансовая вечеринка». А формация – это же наш новый левел. Транс и формация. Что есть транс? Формация. Ну, а если человек понимает, что, например, он в духовной жизни деградирует?
Хороший признак.
А? Хороший признак.
Хороший признак. Ну, если ты понимаешь, что ты растешь.
Ну, давайте о тебе.
Не, я имею в виду, что мы же сами не можем измерить свой там какой-то внутренний...
Ну, и тем не менее, трансформация. Вот как ты в себе меряешь? Будешь знать, похудела ты или потолстела. Мне кажется, похудела.
Мы же сейчас не о внешних.
Почему? Я только о внешних вещах и говорю.
В своем отношении,
Ну, вы понимаете, вы сейчас говорите какими-то очень такими лозунгами. Давайте говорить конкретно. Вот если мы говорим о трансформации, например, вот как это происходит в человеке?
Можно я скажу?
Да, конечно. Ну, это только они могут сказать.
У меня есть ощущение, я, например, не знаю. Трансформация, что-то меняет.
Ну, у вас что-то поменялось, кроме Серег? Мы же сейчас говорим о каких-то конкретных вещах. Как мы зеркалим свои изменения?
Ничего не поменялось. Ничего.
Вы уверены? Почему тогда сюда приходите, если у вас ничего не поменялось?
Ну, ничего не поменялось, это не есть плохо.
Вот, так, так. Ну и?
То есть, как бы, я же не говорю с точки зрения того, что, например, голос, что это плохо или хорошо, то есть я не мыслю этим плохо. Но, с другой стороны, ответить на вот те вопросы, которые задаю я себе, я не могу.
Да, но я задал вам. Я вам задал вопрос банальный. Почему вы сюда приходите?
Почему я сюда прихожу? Ну,
по привычке там или ходить некуда. Там единственное место, куда меня пускают бесплатно, или там. Я всегда встречаюсь с Валей, потом мы идем пить пиво, например, там. Да, да.
Ну, я прихожу сюда, когда только вы приезжаете. В принципе, у меня какая-то есть потребность в этом определенной. Совершенно, я сейчас заболела, но я пришла сюда, потому что мне вот просто необходимость прийти сюда увидеть вас. Почему это происходит, я на это посмотрю.
Ну, может быть, я вам для вас ассоциирую с трансформациями.
Скорее всего.
Окей. Интересный момент, то, что вы сейчас сказали. Вы сказали такую интересную фразу, крайне интересную, потому что я так оживился. Вы сказали такую вещь. Возможно, я не могу сейчас почувствовать, как и что изменяется во мне, но у меня, несмотря на полную безнадегу, есть некая потребность. Что крайне интересно. Потому что есть люди, у которых вообще нет никаких потребностей с точки зрения духовного.
Ну,
это сумасшедший, типа Бхагавана. Сейчас уже. Или Бхагавана Махараджа. Пожалуйста.
Я думаю, это потребность души трансформации.
А потребность или качество?
Да, может, качество, но и потребность тоже, потому что, как сказать, когда вот человек в ныне, это идет для трансформации, это как раз идет для трансформации. То есть душа, она призывает для того, чтобы трансформироваться.
То есть мы говорим о каком-то духовном голоде, и вдруг в какой-то момент, что такое уныние? Давайте послушаем настоящих депрессоидов. Есть такие среди нас? Давайте дадим возможность закончить.
Я имела в виду трансформация вкуса. Мы же очень, ну, такое четкое разделение есть на мук и пчу, как бы есть любить какашки и вера нектар искать.
А если ты способен находить нектар в какашках? Являешься ли ты эстетом? Так, хорошо.
Еще вот один момент я вспомнила. Когда только я пришла, начала общаться с преданными, я думала, что Хари Кришна это очень легко. Ну там как бы что там, кушай, пой. А потом ты со временем понимаешь, что это все настолько сложно.
Что ты уже столько скушала, что пора худеть. Но я все-таки все равно послушал бы настоящих депрессоидов, потому что их депрессия гораздо ярче, чем наша эйфория, И мы можем сказать, есть же такие люди, которые на негативе, они на самом деле... Джай, хорошо, джай. Девушка, а вы, вот, простите, пожалуйста, как вас зовут? Девушка, извините. Вот.
Лена,
очень приятно. Закончите свою мысль. Ну а Кришна-то как вас привез? У вас такой достаточно православный эгрегор.
Я думаю, что Бог он один, но не то, что это эгрегор. Просто в тот момент я была атеистом полным, абсолютно.
Ну это тоже видно.
И на тот момент просто я нашла как бы молитва мне помогла это постоянно быть. То есть если бы как-то у меня просто в семье там, да, но я думаю, что он как бы един и должен. Через Кришну, то есть и другие, приблизить. То есть я когда сюда прихожу, я ну, чувствую, что там есть, да, такое божественное. У меня есть
опыт. Ну, большое вам спасибо, я очень тронут. Пожалуйста, наши бессменные ведущие.
Страдаю, и
это мы знаем.
Города тоже, поэтому я не сюда, ну, тут покушать какой-то. А я кайфую, я кайфушник по жизни. Вот я чувствую усиление кайфа от этого. Для меня трансформация является максимальное углубление вот этого состояния кайфа, такого вот приятного ощущения. И в то же время это обладает какой-то такой притягательной силой, вот этот кайф, который вот во время лекции получаю, который вот находясь тут. Ну, какой-то такой приятный бальзам, такой вот приятный.
Ну, можно сказать, что ты как человек творческий, чувствительный, и уже который прошел через много разных форм, разного кайфа, все-таки уже научился разделять там определенный, скажем так, кайф именно такой материальный, который, ну, мы знаем, что как человеку как чувственному, как все мы чувственные люди, ничто чувственное нам не чуждо. Но, тем не менее, мы все-таки понимаем, что вот некая такая, ну, с одной стороны, вот, ну, зная Оракула много лет, я понимаю, что, в принципе, искренний человек, и он всегда был искренним человеком, наверное, за это его и любили все, как ведущего, что он мог говорить, ну, как бы, то есть, когда он говорил о кайфе, он никого не обманывал, он действительно кайфовал. Знаете, как бывает такой наемный ведущий свадьбы, который пребывает в депрессии, а ему нужно веселить свадьбу. С Оракулом такого не было. Ну, ты говоришь, да, то есть, то более тонкое состояние. То есть, но это тонкое состояние отлично от такого грубого материального счастья. Все-таки, когда мы говорим духовное, наверное, слово кайф не столько, вот блаженство, да, внутренние какие-то ощущения, вот как говорят, да, садгуна, то есть, говорят, Бога можно обозначить гуне благости. Но на самом деле это не до конца правда, но смысл такой, когда ты выходишь, что такое гуна благости, когда ты отделяешь, вот Лена правильно сказала, там, свое эго, свое физическое «я» от мира души, ты вдруг понимаешь, я-то это не эго, не тело, а я – это душа. В какой-то момент такого даже фрагментарного осознания человек испытывает счастье. И еще нужно понимать, вот знаешь, вот как раз на лекции я говорил про вот Боря Гребенщиков, ведь он же поет ни о чем, так или нет? Может быть, для него это имеет какой-то смысл, но, может быть, он пишет свою поэзию в каком-то смысле, наверное. Но мы можем сказать, что, скорее всего, многие его песни ни о чем. Не надо путать «Под небом голубым есть горы золотой», это не его песня, это песня русского поэта, который жил во Франции, которую он прекрасно исполняет. А мы говорим все-таки... Определенные песни Гребенщикова, они ни о чем. Но что в них важно? Почему люди их так слушают проникновенно, как вы думаете?
Энергетика. Как он это делает?
Ну да, да, вот я тоже стал понимать, что в принципе Боря это ни о чем поет. И еще такой очень важный момент. Ну, я понял, ну, даже в основном в Америке, что очень важно для многих людей, чтобы твое искусство было ни о чем. Ну, чтобы они сами интерпретировали его, как они хотели. Да? А вот когда ты уже говоришь о чем-то, там, Кришна, там, или еще что-то, то у тебя очень узкая целевая аудитория. Понимаете, да? То есть ты уже как бы становишься певцом Кришны, а выступаешь ни о чем, просто там. Моя мантра мур-мур, там, бур-бур, там, бур-бур, тар-тар, пур-пур. Вот, и все люди как бы нормально, да, все хорошо. Можно уже в кремлевский дворец приглашать. Вот, а только ты стал Кришной, это уже не у нашей концепции. Но я спросил одного философа, говорю, скажите, пожалуйста, я с трудом понимаю, что такое русская философия, но что такое украинская, понимаю еще с большим трудом. Объясните мне, что это такое? Он говорит, це наша философия, це барокко. Я говорю, вау. Барокко – это французское слово. Пожалуйста, поясните мне. Говорит, ну, чтобы ты понял, я тебе, ну, ты же не врубаешься. Я говорю, конечно, не врубаюсь. Я поэтому тебе на пальцах расскажу. Барокко – це вот, например, стоит гора, красивая гора, там красивой горой красивое озеро, там на красивой горе кипарисы, и на ней стоит красивый замок. Но на замке очень красивая крыша, на ней красивые флаги, там красивый балкон, и вот на этот красивый балкон выходит красивая девушка. Ну, я обладаю художественным видением, видишь, такая уже такая дешевая коммерческая картина, залипуха. Конечно, это уже следующий шаг после «Мишки на севере», но, в принципе, все понятно. Но вот если мы хотим, чтобы это продавалось, давайте будем рисовать красивую архитектуру и красивых теток. Он говорит, це барокко. То есть прекрасное на прекрасном. И я говорю, так вы кришнаит, что ли, Василий Иванович? Он говорит, шо? Я нет. Я говорю, нет, нет, вы кришнаит. Дело в том, что потому что, когда речь идет о Кришна-концепции, Кришна прекрасен, его глаза прекрасны, все, что он носит, прекрасно, и все, что мы Кришне приставим рядом, будет обладать удивительной красотой. И вот обратили внимание, да, что, в принципе, ну, мода достаточно стрёмная вещь. Вот, и трудно назвать моду чем-то красивым. Мы же не говорим это красивым, мы говорим, это модно. Типа там, Маша, а почему у тебя такие лабутены безумные? Это модно. То есть мы не можем сказать, что это красиво. Мало того, что, помните, да, это вечная борьба носков. А в какой-то момент тупые носки в моде, в какой-то момент острые носки в моде. И когда острые носки в моде, для тебя это уже отвратительно, потому что сейчас прут тупые носки, но кто-то приехал, или там каракулевые кепки, да? Помните, да, там каракулевые кепки? В какой-то момент каракулевая кепка была настолько пафосной штукой, ну, вот такая, хотя, в принципе, сейчас бы это прокатило бы, да, рэперские такие, москвичи, кепки, вот, да, то есть такая кепка. Ну, вот это сейчас было бы прикольно, сейчас бы все хипстеры их носили, да? Но в какой-то момент каракулевые кепки, они всем тошнили. Почему? Почему красиво и модно? Кто может объяснить разницу между красивым и модным? Ну, ора приходящий, уходящий. Нет,
может быть, модно – это именно какой-то такой внешний, формальный, общий тренд, а красота, она, ну, у каждого человека, она вызовет, но какие-то свои, это будут его искренние какие-то эмоции, позитивные.
То есть вы хотите сказать, что если бы я сейчас сидел на этой лекции в оранжевой каракулевой кепке, то... меховой оранжевой кепке... из искусственного меха, это было бы не круто?
Ну, это было бы, ну, как минимум, забавно, позитивно.
Понимаете, да? Это вот я. А вот если бы, вот, например, вот он пришел в каракулевой оранжевой кепке, вам бы не было забавно?
Ну да, было бы, но оттенок был бы уже немножко другой, это забавно.
Понимаете, да?
А
кепка не для всех. Так нет, смотрите, нет, нет, смотрите, мы сейчас говорим о чем? Мы говорим, что все-таки Кришна, будучи источником красоты и гармонии, что ты на него не одень. Вот, ну, например, вот вам вообще нормально желтые штаны, павлиньи перья, колокольчики ножные? Ну давайте Джизусу оденем желтые штаны, как бы повесим ему павлинье перо и ночные колокольчики. Нормально? Ну, Jesus Christ, да? То есть...
Это по-фриковски.
Да. А вот посмотрите, здесь все круто же. Вы обратили внимание, насколько Кришна одевает экстравагантные одежды? А знаете почему? Смотрели фильм «Остин Пауэрс»? Baby. В чем фишка Остин Пауэрса? А? Помните, доктор Ивел, он пытается понять, что есть моджо. И он говорит ему, и они не могут объяснить. Он говорит, the thing, the give it. И обратили внимание, Остин Пауэрс, да? В принципе, он же похотливый, да? Так или нет? Похотливый. Он постоянно меняет женщин. Так или нет? Да? А одежда у него какая? И тем не менее, я задаю вопрос. Когда мы смотрим фильм о Остине Пауэрсе, начинаем мы его любить или нет? А? Нет, ну... Я говорю, кому мы сопереживаем, ему или доктору Иволу? Хотя это один и тот же актер, который играет по-разному, да? Доктор Ивол же тоже офигенский, да? Обратили внимание? Нет? Вообще, есть, все понимают, о ком я говорю или нет? Точно? Кто не понимает, кто такой Остин Пауэрс? Вам крупно не повезло в вашей жизни. И вот, когда ты смотришь на Остин Пауэрса, я думаю, в чем success? Ну, и актера, которого играет, и автора, который написал. Остин Пауэрс, его прототип Кришна. То есть это какая-то совершенно потрясающая личность, обладающая суперспособностями, и при этом, можно сказать, полностью не подчиняющаяся никаким ни морально, ни этическим принципам, но... Ну, как бы, но ему вот это можно. Вот никому другому это нельзя. И вот это то же самое связано с Кришной, потому что Кришна, занимая положение, опять же, нужно сказать, занимая положение Верховной Личности Бога. А почему Кришна занимает положение Верховной Личности Бога? Кто может сказать? Это понятно, но тем не менее он занимает положение время от времени. Почему? Не заинтересован в этом. Понимаете, да, Кришна Бог, но он не заинтересован. И даже он не заинтересован, чтобы люди в него верили, как в Бога. Вот, например, позиция христиан, это всегда там типа, веришь ли ты, что ты Иисус? Ну вот, почему? Потому что, ну, то, что Иисус Бог, очень трудно поверить в это. По крайней мере, на трезвую голову. А вот Кришна, он наоборот, он постоянно съезжает с положения Бога. Ему не нужно быть Богом. А знаете почему? Как вы думаете? Потому что он и есть Бог. То есть, это удивительная вещь, да? То есть, поэтому, когда Шива говорит ему, а можно я буду более популярным, чем ты? Что говорит ему Кришна? Христу такое скажи, он скажет, как помните в Библии, я Бог такой-то показываю. А что говорит Кришна Шиве? Он говорит, of course, конечно. И он говорит, ты будешь самым популярным. И делает маленькую прибавку. Какую прибавку? В материальном мире. Есть такая история, когда все святые места собрались, и они долго голосовали, ну, кстати, вот все святые места, они какое-то личное олицетворение, так же, как мы собрались, и там все голосовали, кто самое крутое святое место. И вспомнил, как бы, демократическим путем избрали Прояг. прояк, это Раджа Тиртха, где Тривени, где Кумбамела проходит, сливается Ганга, ему на Сарасвати, ну все там. Действительно потрясающее место. И сказано, что Махапралая оттуда начинается. То есть не из океана, а оттуда затапливается Вселенная. И там Ашашвамеда Гат, ну, в общем, ну, то есть место просто настолько забрендённое веками и тысячелетиями, помнишь, да? Трудно это представить, во время Кумбамела трудно это представить, потому что такое количество людей, миллионы людей туда приходят. Но тем не менее, Раджа Тиртха называют, прояк Раджа Тиртха, все говорят, это Раджа Тиртха, царь всех святых мест. И прояк избрали, и Раджа Тиртха, царь святых мест, прояк, он такой, типа, я царь всех святых мест. И он, типа, думает, а чего же Вриндаван-то не пришел? Вриндаван же тоже очень крутое место. И он... Прояк усомнился, ну, а вдруг что-то не то, вдруг что-то меня вот избрали, а вот Вриндаван не пришел, надо получить от Вриндавана как бы, ну, подтверждение, что я царь всех святых мест. И он пришел во Вриндаван и постучался, а вместо Вриндавана, как вы думаете, кто открыл ему дверь? Кто пришел к нему? Ну, а? Кришна, правильно. И вот, кстати, прояк пришел к нему, потом Кришна выходит и говорит, ты что пришел, брат, сюда? Он говорит, ну, типа, меня избрали царем всех святых мест, и, короче, хочу получить от тебя подтверждение, что я царь всех святых мест. Кришна говорит, ну, конечно, 100%. Он говорит, у меня тогда к тебе есть вопрос. Раз я царь всех святых мест, и даже ты это подтверждаешь, почему ты не пришел? Кришна говорит, понимаешь, Вриндаван – это моя личная обитель. Тебя избрали царем всех святых мест, но тебя не избрали царем Вриндавана. Как мы говорим, ворот, ты там можешь, на Кузнецком мосту, где ты здесь не можешь. Ну вот. И почему? Потому что это Вриндаван. В святые места люди приходят, чтобы очистить свою карму, очистить свое сознание. Да, там. Ну, это как вот, знаете, как некое такое. Святые места, и поэтому в Чайтанья-чаритамрите сказано о Санатане Госвами, личности твоего калибра приходят очищать святые места. Святое место, это такое, знаете, когда в церковь приходишь, вроде место святое, а там такой вообще стоит, ну, кошмар, да, почему, знаете? Туда, потому что все приходят просить. Вот когда я... Иногда, знаете, вот эти частные бани приходишь туда, и понимаешь, что там как бы что-то там такое не то. Энергетика такая, да, и вот так заходишь иногда в какой-то храм, и там такая энергетика, потому что там все просят. Что нужно сделать, как вы думаете? А? Как разрулить эту ситуацию? Лена, знаешь? Лена. Кого? Вот если, ты вот если ты приходишь в какой-то храм, и ты чувствуешь, что в нем вообще такая энергетика, но ты уже зашла, а что делать?
Миссия. Какая разница? Можно дома там помолиться. Если храм не нравится, и там ничего нет, то идешь домой.
Есть другой вариант. Какие еще есть идеи? Ну, конечно, в России это не популярно, но, в принципе, можно сделать так. Рибол! И тебе такие папки такие, сразу 20 бабок такие, щух, как ниндзя. И уже они такие, чух, черные ниндзя. И ты так ходишь так, а они вокруг тебя так с самурайскими мечами. А ты им что говоришь? Да не, ребята, я просто пришел прославить Господа. Храм – это место, где мы прославляем Господа. И вот мы были на фестивале, ну, такой, в Неваде слышали Burning Man. И к нам пришла такая художница Катя. И там, ну, на Burning Man строят потрясающие всякие арт-объекты. И вот они построили там храм. И она тоже его строила. И ну, как бы мы затусили в этот храм, я что-то смотрю, какой-то храм депрессивный. Я смотрю, там все сидят, там что-то, ну, понятно, там кто укуренный, кто угашенный, кто там на переживаниях, какие-то фотографии друзей ставят. Вот он с нами ездил на Burning Man, и уже вот он погиб, и он не ездит. Ну, и мне это Катя говорит, а они построили в форме такой пагоды, ну, такого, в форме ведического храма. И она мне говорит, вот это храм, вот тут люди приходят, там они скорбят, они там какие-то вот свои там какие-то рассказывают, у них какое-то откровение начинается. Ну, такой, я говорю, ну, знаете, Катенька, я говорю, вы, я так понимаю, же русская, сколько вы живете в Америке? Она такая уже плохо говорит по-русски, она говорит, я уже живу 30 лет в Москве. Я говорю, тоже жил много лет, но в храме, Катенька, в индийском храме, никто не скорбит. Скорбят только в другом храме. В ведическом вечном храме воспевают святые имена и поклоняются божествам, которых вы забыли построить, вы построили храм, но божества вы так и не построили. Ну, я говорю, божества вы так и не построили. Здесь нет божества. Она говорит, а как же, а мы? Я говорю, это круто, но понимаете, в храме должно быть божество, к которому мы приходим. И в храме, когда мы приходим к божеству, мы его прославляем. И храм, с ведической точки зрения, это не место скорби. Это место счастья. Но счастье не мирского, поэтому отличается от дискотеки, от пивбара. Там, ну. Храм – это место, вот то, что сказал Оракул, да, это некий другой вкус, некое внутреннее ликование. И хотя это внутреннее ликование может быть очень печальным, то есть мы не подразумеваем, что все, кто приходит в этот храм, должны обязательно там смеяться и веселиться. Кто-то может очень глубоко, даже в каком-то смысле, может быть, в негативе сопереживать какую-то истину. Но храм – это место, где мы соприкасаемся с чем-то возвышенным, а не со своим низшим «я». Но это храм в ведическом понимании. Но есть другие типы понимания, как, например, ну, мы же не исключаем тот смысл, что люди приходят к Господу, когда им плохо, например, да, или когда они хотят что-то, ну, как-то там, чтобы камень с души снял, или что-то попросить, или вот, ну, там, типа, совсем плохо, надо в церковь идти, свечки ставить. Ну, то есть, какую-то ягию совершать, да, потребности. Вот поэтому меня интересовало, почему какие-то люди, ну, почему какие-то преданные приходят сюда, по каким причинам. Вот я могу сказать, почему я прихожу сюда. Рассказать вам? А? Что такое промолчало? Я могу сказать, почему я прихожу сюда. Первое, ну, мне близка идея Лены. Потом мне тоже ваша идея близка. То есть не то, что я прихожу каждый раз, я что-то чувствую. Но я чувствую, что я не могу не приходить. Ну, то есть у меня есть внутренняя потребность какая-то, внутренняя, да, даже какую-то часть. Я также близок, например, к Оракулу. То в какой-то момент я начинаю понимать, что то счастье, которое я испытываю здесь, в какие-то моменты, я не могу сказать, что я все время пребываю в этих моментах счастья, но время от времени некая вспышка такого сознания тонкого. И опять же, ну, как бы она полностью позволяет мне отделить вот такое, скажем так, материальное наслаждение, да, грубое наслаждение от чего-то тонкого. То есть я понимаю, где я живу как эгоист, и где я там наслаждаюсь чем-то, ну, может быть, даже гордыню какую-то свою тешу. А в какие-то моменты я понимаю, что есть что-то тонкое, божественное, и это тонкое, божественное достает до какой-то грани моего «я», и в этот момент происходит катарсис. То есть все мы соприкасаемся сознанием Кришны в какой-то только в каком-то своем аспекте своего «я». Мы не можем сказать, что вот мы постоянно приходим в храм, мы постоянно там созерцаем Кришну, или мы всегда слышим святые имена и так далее. Вот, то есть такое наше сознание, оно рефлексирует фрагментарно. И тем не менее, нам стоит подытожить нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо за то, что вы сегодня говорили, такие важные вещи. Иногда, может быть, нам и надо устраивать такие программы, чтобы преданные гости говорили какие-то вещи. Кто еще хочет что-то сказать? Давайте.
Ну, у меня лично экспрессия, она мотивирует. То есть раньше вот, я понимаю, что если бы не депрессия,
кажется, я вот многих вещей не делала. И ходила бы там, возможно, просто бы занималась чем-нибудь. Ну, мне бы было хорошо, я бы не приходила сюда.
Ну, тогда мы называем вас позитивным депрессоидом. То есть, если у вас приступ депрессии, и это приводит вас к осознанности, это хорошо, продолжайте культивировать вашу депрессию, потому что если бы у вас была просто какая-то радостная эйфория, и вы бы от этого не приходили в храм, то это было бы... Ну, депрессия, значит, в вашем случае это хорошо. Кто еще скажет несколько слов? Пожалуйста.
Я хотел сказать, что приходил, скажем, в хорошем настроении, радостно. Хотя многие выходят, наверное, просить именно, когда их жизнь прижала, так сказать, в голове стукнуло, они
в радостном состоянии. Давайте проведем интересное голосование. Кто приходит в храм в каком-то полном ауте, вот, ну, я имею в большей степени, от негатива? Вот одна девушка, второй человек, третий, четвертый. Так. Так.
То есть это состоит внутренняя работа, осознание и уровень нашего прогресса.
Хотел бы увидеть вас на паперти в храме Христа Спасителя. Но боюсь, вам дадут трешку сразу.
Я ненавижу этот храм. Его отдел, в котором нет духовной энергии.
Почему?
А
покемоны? А если там сделать читание Сарасват-мат? Нет, ну я имею в виду, что если... Ну, я не знаю, почему вы такие радикальные? Мне кажется, что... Ну, а вы видели, что хотели построить место Христа Спасителя?
Там был бассейн.
Да? Вы москвички там любили купаться. Ну, это для вас.
Нет, я спрашиваю. Монастырь достойный, съездите, если вы ее почувствуете, то...
Так, смотрите, во-первых, ну, мы должны понять так, что мы не можем говорить о христианских храмах, потому что мы не христиане. Поднимите руки, кто христианин. Вот, одна девушка только. Я не имею в виду не христианин по рождению, а практикующий христианин, понимаете, да?
Но я иногда читаю, допустим, православную.
Подождите, мы все читаем православную молитву, литературу, ну вот, и всех почитаем православных святых. Но конфессионально, ну, скажем так, мы не имеем права сказать, что там нет там никакой благодати. Ну, потому что мы не понимаем, мы, во-первых, не на этой волне находимся. Это тоже надо понимать. Да для кого-то есть. Вот. С другой стороны, мы можем с вами сказать, ни в каком, наверное, коммерческом храме благодати нет, потому что, ну, если храм, ну, как бы функционирует как некое коммерческое мероприятие, и в нем как бы Бог как средство... показания какой-то силы, политики и всего прочего, конечно, это все, можно сказать, лицемерие. Вот. Но, с другой стороны, мы также должны с вами признать тот факт, ну, что все-таки религия, ну, так получилось, я не говорю Бог и духовность, я говорю, что религия, она все-таки является неким аутпостом определенной там цивилизации, власти, системы. Мы же говорим, там, ведическое общество, там, христианская культура. Мы не можем с вами сказать, что, ну, вы знаете, христианская культура ничего миру не дала. Но это не так. Мы скажем, что христианская культура дала миру определенное развитие. Ну вот, мы не можем, конечно, с вами, например, ну, опять же, тут тоже такой интересный момент, да, вот когда мы говорим о христианской культуре. Ведь греки во многом повлияли, в особенности на нашу православную традицию, греки. Греки-то не были дурачками. даже у мусульман, у исламских правителей Османской империи была такая должность, великие переводчики, и их занимали греки-христиане в первую очередь. Ну, то есть, с одной стороны, османская культура, а с другой стороны, вот как раз, можно сказать, мусульманские правители, они смогли оценить и индусов, и греков за их уровень интеллектуализма, духовности. Ну, понятно, что они как бы понимали, что ислам — это некая, ну, скажем так, религиозно-социальная система, но, тем не менее, они как бы, ну, принимали представителей других даже религиозных традиций, что, собственно, не свойственно. Поэтому давайте как бы вот так скажем, да, что, естественно, человек по своей природе должен идти в храм как в место, где он будет прославлять Всевышнего. И мы, наверное, ну, если мы последователи вайшнавской ведической традиции, в целом не должны пытаться искать что-то негативное в других религиях, потому что что-то негативное можно найти везде. С другой стороны, мы также должны с вами прекрасно задавать себе эти вопросы, а насколько я искренний, а насколько я прихожу, ну, там, в храм, чтобы порадовать Господа, или там, а может быть, там, или утолить мою яркую эйфорию, депрессию. Ну вот, это все замечательно. Итак, двигаемся. Меня интересует все-таки больше как бы опыт людей личный. Вот меня очень заинтересовала девушка-атеистка. Конечно, я понял, что она как бы, ну, так, танцовщица. Она, конечно, не атеистка. Вот, ну, вот вы скажите, вы существование Бога признаете? Могу вам задать одесский вопрос. Можно одесский вопрос? Так типа, предположительно, что-то есть или нет? Нет, ну я вы очень интересная личность, я поэтому задам вопрос. Теистически вы чувствуете, что есть что-то потустороннее, духовное? Вот ваш личный опыт. Хорошо, вот давайте тогда перейдем к такому вопросу. Вот среди здесь присутствующих, наверняка все вы, ну, понятно, что все прошли какое-то детство, какую-то неосознанную жизнь, потом какую-то осознанную. Вопрос такой, были ли у кого-то в детстве теистические переживания? Пожалуйста, поднятием руки. Раз. Давайте дадим возможность, вы, пожалуйста, расскажите о своих теистических переживаниях в детстве. Да. Нет, ну я в этом даже не сомневаюсь. Так, кто еще хочет рассказать? Да, давайте. Но это уже не детство. Я уже в этом возрасте пытался бросить пить, искренне.
Я очень четко осознала внутри себя, что я душа. Прямо это проведение пришло к ощущению. Куда она пришла? Если тебе напомнит место, то комнату, кресло, одежду.
Вы пытались бросить пить или нет? Ну, хорошо.
Вот, мне пришло это осознание, оно вот спустилось, вот, я это осознала, почувствовала абсолютное счастье, несоизмеримое с материальным ощущением счастья. Я не испытывала такого больше никогда, можно сказать, ну да, по яркости ощущений. И вот я в этом уверилась, это как бы ни разу не сомневалась.
Круто. Кто еще скажет?
Да. У меня было такое переживание, когда я там года 4 тону. Я плавал все время на круге в море. Какая-то волна меня перевернула, я как поплавал, стал плавать ногами вверх, головой под водой. Еще меня стало носить в море. И я в этом возрасте, я подумал, наверное, мне уже ничего никто не поможет. Вот в это время мне пришла идея о Боге, что я могу, ну, к чему-то я обратился.
рядом оказался какой-то мужик, который вытащил меня за ноги, перевернулся.
Как говорится, Господь подействовал через мужика. Сначала меня вытащил за ухо из воды, а потом сказал, что если я тебя еще за своим кругом увижу на пляже, то только один Бог знает, что я с тобой сделаю. Хорошо.
Мама об этом не знала, я даже не сказал. Пришел на берег.
Хорошо, еще кто-то может рассказать? Я тебя с детства помню, что...
И я помню, что, ну, естественно, кроме христианства, особенно никаких других людей, естественно, меня не знали. Вот, и
да и христианство не знали тоже.
Ну да, но у меня было очень такое глубокое отчаяние от того, что святой человек, единственный, которого я знала, он это вот Христос, и он давно-давно умер. И мне прям было так обидно, что вот тогда он был, а сейчас нет святых, и что-то прям очень хотелось святого встретить. Вот я вот это точно сейчас вспомнила, что было такое...
И вот я познакомился со своим парнем. Ну так что, в детстве это было, встретила или нет?
В детстве нет, потом да.
Конечно. То есть детская мечта переросла в навязчивую идею, я понял. Хорошо, еще кто-то скажет?
Можно я еще расскажу?
Я скоро буду с вас брать по... С оракулом. Давайте.
Мне было 6 лет, и нужно угли могли диагностировать мышцы. И когда мы сделали операцию, там вот ситуация перетонировала. Я практически на грани жизни и смерти. Я с утра проснулась в палате, и в Городице у меня открылось мое покрывало. И спустя годы я просто вспомнила, что это 15 октября. Я видела в Городице. И вот это вот тоже момент, который потом... Как бы эти чувства, они не материальны. То есть тебя сомневаться в том, что Бог есть или нет, эти вещи, они...
Ну, это внутренний такой опыт,
да,
внутреннее.
Да, внутреннее осознание, что по-другому не будет.
Хорошо. Так, ну, кто еще что скажет?
Ну, мне мама много книжек читала там про Христа, такие детские адаптированные, ну так, чтобы, как, не, как, да, такие про детей адаптированные книги, вот, и водили тоже в церковь постоянно. И у меня, вот, я помню, как на службе стоял, тоже вот идет вот это пение, так, ну, как-то так темно, монотонно, ну, как я маленький, стою, слушаю, что-то. Вот, и у меня вот такая мысль вдруг, вот.
Ну, а если Кришна?
Ну, примерно, да, что Иисус Христос, он же, ну, там, что он страдал, ну, как бы он сначала делал какие-то чудеса, и одновременно потом, ну, как его, ну, как, не признали, что ли, его потом вот так вот зверски с ним поступили. И, ну, мне это тогда казалось как-то странным, потому что, ну, помимо каких-то церковных штук, я там, ну, смотрел мультики, играл в игры, общался с кем-то со сверстников.
То есть у тебя было очень смешанное.
Ну, как-то да, так оно было. И вот нигде я как-то понял, что вот, не, вот пока что я вот попробовал в жизни, услышал, увидел, нигде я ничего подобного не был.
Слушай, а как тебя Кришна пропер, расскажи мне?
Ну, вот это как раз можно к этому подвести, что и мне стало казаться, что чего-то не хватает, что я упускаю какую-то штуку, какую-то важную. Вот, ну и потом, я не знаю, никого почему-то как-то об этом не спрашивал, потому что все, ну как роботы ходили, делали, всех все устраивало. Мне, я казалось, я думал, что я странный, может быть. И лучше об этом ни с кем не говорить. Ну а потом просто так получилось, что познакомился с человеком, который, ну, как-то зашла тоже речь, я говорю, я вот не ем мясо, потому что, ну, я не люблю там, обижать зверушек. Вот, а человек тоже говорит, а я тоже не ем. Я говорю, почему? Ну, и так, слово за слово, оказалось, что есть какие-то там, типа, как сектантские храмы. Мне родители говорили, что есть сектантские храмы. Я думаю, блин, а можно, ну, посмотреть как-то? И у меня была такая мысль, но я думаю, блин, ну, как вот, как, ну... Это может быть сейчас, не знаю, грубо оскорбительно прозвучит. Но...
Может быть, сделаем экскурсию, типа Москва сектантская.
Я думал, как...
Встречаемся на Кузнецком. Все по 500 рублей дают. Сейчас я вам такое место покажу.
Да, то есть вот именно как в музей вот люди приходят просто посмотреть. Вот, и у меня был такой настрой, сейчас скорее...
Кстати, такие группы ВКонтакте есть. Знаешь об этом?
Нет.
Есть такие группы ВКонтакте, которые, ну, по сути дела, там, типа... Тушу людей по разным там нетрадиционным духовным там движениям. И типа есть такие, которые за деньги водят там на разные там движники и там типа...
Нет, вот. Ну, это была исключительно моя идея, у человека была такая реакция, ты типа не болен там, ну ты, ну там же будет дикт, я говорю, ну мне просто интересно.
Не, ну просто есть идея заработать на этом даже деньги, потому что нам звонила в Питер в храм турфирма какая-то. По-моему, она из синагоги, кстати, была очень прикольно. И они сказали, что типа у нас таки есть клиенты, мы таки хотим им показать индийский храм. Если вы нам накроете чай, там что-то покажете это, мы готовы платить вам по 1000 рублей с человека. Ну, мы сказали, что-то как-то, ну, наверное, не очень такое канельфово. Ну, вот. Но есть такие люди, которые водят группы. Окей, круто.
Вот.
И именно это...
Ну, а потом, как так пришел, там, ну, во-первых, это было супер дико рано, ну, как бы, окей, ничего, пошел, пришел.
Это сколько, 10 утра?
А?
10 утра?
Нет, это я попал, ну, вот, в Искотно полезал с утра. Ну, как бы...
3 утра? Окей.
Вот. Ну, думаю, странно, но я не знаю, мне не показалось, это прям так дико, что прям, ну, капец, я не приду сюда больше. То есть, ну, прикольно. А потом какие-то книги, что-то услышал, оказывается, ну, вот то, что в этот момент тоже все просят, мне, ну, вот просят, а ничего не происходит. А потом оказалось, что просить-то, ну, как бы и так уже все дано. Я думаю, блин, а действительно, надо наоборот как-то, ну, спасибо сказать все-таки, что люди здесь действительно, ну, как-то вот, ну, благодарят, славят. И меня вот это как-то зацепило, что, блин, вот как надо, реально. Ну, то есть, вот это вот, я почувствовал, что вот это что-то, что, что мне казалось, я что-то не добираю вот в детстве с этой мыслью. Вот, и я как-то стал, да, стараться ходить, смотреть так потихоньку, аккуратно, чтобы как бы со своим уставом в чужой монастырь не ходит, как-то что-то делать, с кем-то общаться.
Окей. Okay. Еще есть желающие сказать несколько слов? Это было Хари Кришна или Ом Мани Падме Хам?
Не знаю, я не слышала. Okay. Я просто в этот момент мне хотелось просто сесть, где-то в баре, не мешать. Просто чтобы этот момент он остался навсегда. Мы все мы слышали, все уже. Что такое состояние, просто ничего не имеет. Полнейшее счастье, это удовлетворение.
У бабушки или у тебя? Или у обоих? Харе Кришна. Очень круто. Ну, кто еще, товарищи? Есть какие-то мысли? Пожалуйста. Лет так 70? Хорошо, давайте.
Отдавать полмиллиона за эти 150. Я вообще, ну,
такую депрессию потом попала, что работала без выходных, ходила в церковь, думала, может, я что-то насогрешила, что ну, попалась на такую удочку, мошенника попадала.
Типа, Господи, зачем ты такие проценты поставил? А он тебе говорит, ара, это не я, это те, кто кредит дали. Они сами потерялись, да?
Они сами потерялись, да. И через какое-то время я нашла своих друзей в белых облаках. Ага. Вот, это раньше ротондовские
ребята.
И через какое-то время я начала рассказывать такую ситуацию, что у меня депрессия, что на меня какие-то люди нападают, вообще непонятные. Ну, как шайтаны.
Шайтаном она.
Они привели в храм, вот, публично.
Сюда, да?
Нет, сюда, в другое место. Таганки.
Вот, храм Хари Кришны Таганки.
И там через какое-то время получилось так, что вот этот банк закрыли, все долги, можно так сказать, обнулились, друзья появились, и у меня как-то лучше стало вообще в жизни.
Вопрос такой: для того, чтобы пройти такие глубокие духовные реализации, надо ли брать кредиты? А вот если бы вам снова предстояло бы взять, вы бы взяли, понимая, что эти 500 тысяч были исключительно накручены для вашего духовного блага? Ты себе простила, я так понимаю.
А это, у меня как-то вот я практикую, да, 5 утра встаю, ладно, читаю Вилл, что они там.
Они тебе звонят, а ты им Хари Кришна.
А я нашла программу, на телефон поставила, автоблокиратор, звонков, нежелательно, и никто меня вообще, и вообще меня не парит вообще.
Да?
Ну, вот
абсолютно. Ты эгоистка, поэтому. Это у девушки чувство совести, у тебя давно его нету. Давайте я вам расскажу историю, еще круче.
Значит,
в Киеве мы как-то хотели, ну, у нас духовный центр был. Я говорю, ребят, ну, на квартире невозможно собираться, потому что, ну, как бы, надо снять большой хороший дом. Они говорят, ну, типа, большой хороший дом, это надо смотреть, в центре очень-очень дорого, давайте снимем, как бы, не в центре. Ну, искали. Я говорю, сейчас будет лето, приедут наши гости, махараджи, нам нужен большой дом, чтобы там можно было и видеостудию сделать, и йогой заниматься, и кухня была. Ну, смотрели, нашли дом. Короче, хозяином оказался какой-то мужик, мент. Ну, вот. Ну, очень неприятный типан, но дом большой, и, ну, такой видно, что все из наворованного, такая большая мраморная ванна, там, ну, такая все очень... Вот. Ну, и почему-то он странно как бы сдал нам его дешево. Ну, относительно дешево. Мне говорят, там, метров 400-500 дом, там, мраморная ванна, и что-то там, ну, как-то за какую-то... В общем, дешевле, чем все остальное. Там в 2 раза больше и в 3 раза дешевле. Ну, вот. Ну, мы как бы взяли, подписали договор аренды. Ну, я уехал, а ребята там остались. И вот в один прекрасный день в этот дом заскакивают 20 человек в масках. Типа, где хозяин? А хозяин был как бы ментом. Он типа такой, я полковник, мент там, типа. Мы подумали, ну наверняка, ну, я думал, что-то там не так, но я говорю ребятам, я говорю, явно на какие-то взятки он, ну, настроил, вы знаете, как обычно нахапают, настроил самому, ну, как бы, типа, все оказалось более драматично, он под этот дом еще взял кучу кредитов, которые не вернул. Ну, не собирался возвращать. И, короче, захватили в этот дом коллекторы. Ну, реальные бандосы, тетушки. Причем спортсмены из Одессы. Это был дом в Киеве. Ну, они, коллекторы, нанимают этих, ну, бандюков разных там. Ну, подешевле где можно, короче. Это оказались какие-то пандосы из Одессы, такие качки. А там девчонки говорят, что нам делать? А я в это время где-то, ну, то ли в России, то еще где-то. Я говорю, а вы им проповедуете Харе Кришна? Ну вот. Ну, они заехали в этот дом, типа, мы никого, мы типа, ну, а мы показываем договор, что я, у нас тут кришнаитский центр, они еще в шоке. Они звонят там в банку, типа, они говорят, там что? Там что, своя охрана? Они говорят, не-не, там кришнаитский центр, там 50 кришнаитов, мы их боимся. Вот. Ну, и представьте, да, а в итоге лидер этих бандосов, тетушек, говорит, типа, ребят, мы понимаем, что вы тут арендаторы, мы к вам никаких претензий не имеем. Я говорю, как это мы не имеем претензий? Мы платим аренду, а вы тут закатились. Они говорят, ну, там хозяином проблемы, там, в общем-то, ну, как... И мне ребята звонят, говорят, что делать? Я говорю, ну, вы поделитесь с ними, дайте им одну комнату вот, на первом этаже. Ну, как бы скажите, что вещи... Ну, что, мы же не будем выезжать, мы заплатили там кучу залогов и всего прочего. Ну, вот. Я говорю, и программа, программа. И вот, представляете, там сидят эти коллекторы там в комнате... 4 часа утра начинается барабаны, они уже в шоке конкретно. Ну вот. Потом там приходит кто-то из наших киевских девочек, там типа, день-день-день, не хотите про садик и покушать? Ну вот. А с другой стороны, как говорится, ну это чисто такая украинская, ну может быть, наверное, российская тема. Наняли кучу бандитов, оплатить им никто не хочет. Им там забыли суточные дать еще. И, в общем, короче, они сидят в этой комнате, удерживают период. Ну вот, они говорят, мы говорим, а что, если вам не платят, не уходите. Они говорят, может, заплатят. Ну вот, и девчонки, короче, взяли их на подножный корм, короче, и они уже потом там книжки читали. Вот там, ну вот, такой катарсис, да, то есть, кстати, да, дом. Ну, а потом приехал там банковский представитель и говорит, в общем-то, давайте там с нами заключайте договор. Ну, а мы, ну, как бы заключили с ними договор, но понятно, что как бы дом конфисковал банк, там что-то вода сломается, насос, еще что-то звонишь, там никому не дозвониться, всем все пофиг. В общем, как-то мы там год пожили. Вообще нам предлагали его, конечно, купить у банка, но это было в такой вот 14-й год, тогда, когда была там кризисная ситуация, и хорошо, что мы его не купили. Ну, конечно, мы могли купить два раза дешевле, но потом все свалилось, и мы правильно, что его не купили. Но была такая прикольная история. В общем-то, Кришна, вот эти коллекторы, банк, вот этот мент, сосед. И это все, конечно, было такой глубокой драмой для всех. Для соседа, ну, там, ты у вас там кришнаит? Он, какие кришнаиты? Я не сдавал кришнаитам. Да там вы что, даже не знаете, что у вас в доме? В общем, такой был интересный момент. Вот, поэтому пути Господни неисповедимы. Ну что, я очень рад, интересно. У нас замечательные люди приходят. И как бы я очень благодарен всем, тем, кто сегодня сказали несколько слов. И мы можем так подружиться немножко, а то мы как-то лекциями. Надо общаться побольше между собой. И действительно, как бы, на самом деле, если рассказать о человеке, о его поиску божественного, это всегда интересно, это всегда история, это всегда материал. Никто просто так к духовному не пришел, ну и не придет. Поэтому все мы с вами находимся на этом пути, и что нас должно объединять? Вот мы говорим православие, да, что такое православие? Прославить правду. А где Господь, там всегда правда. И поэтому для нас Санкиртана – это и есть подлинное православие, это славить Господа, прославлять Его святые имена, воспевать Его святые имена, служить, поклоняться Его духовной форме, слушать священные писания, раздавать просад. И это часть такой вот духовной культуры, которую вайшнавы, ну, как бы испокон века они поддерживают. И мы видим, что, может быть, это пока такое не массовый феномен, скажем так, это скорее больше для единиц, поэтому я считаю, что каждый человек, который здесь присутствует, он крайне интересен в своих духовных поисках. Большое спасибо, что вы приходите. Я откачу на Украину, мы делаем там в Киеве большой фестиваль в этом году, даже получается 3 фестиваля. К сожалению, в Москве мы фестиваль не делаем, мы делаем в Питере. Так что кто-то, если захочет, может приехать к нам на Видалайф на Украину, а кто-то может приехать в Питер на Джанмаштме. Мы будем делать там и выставку, и праздник. Ну вот, ну, безусловно, и в Джанмаштме день рождения Кришны будет и здесь. Поэтому те, кто не смогут ни туда, ни сюда, пожалуйста, приходите.